Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Атмосфера Рождества у вас дома. Как своими руками устроить настоящий праздник? Родословные Христа в Евангелии. Почему самый важный для нашей культуры текст начинается самым непонятным перечислением имен? Тюремный храм. Что это за явление? И почему Христос говорит, что важно заботиться о заключенных? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
До Рождества Христова всего несколько дней, и эти дни у большинства из нас выходные, а значит, есть шансы это время провести вместе с семьей. Сегодня много говорят про семейные традиции этого праздника, только, ну вот если быть честными, традиции эти есть не у всех. Кому-то их передали родители, но у многих из нас в детстве все-таки праздника Рождества Христова не было, и люди только сейчас открывают для себя все его смыслы. Мы решили поговорить с человеком, который уже много лет вместе со всей своей семьей устраивает прямо у себя дома настоящий праздник и сказку. На связи с нами Людмила Лыкова, пряничный мастер, мама шестерых детей. Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер. Я считаю, что любой праздник – это прежде всего подготовка к этому празднику. И вот в частности к Рождеству в нашем доме подготовка начинается задолго, с началом рождественского поста. Мы достаем календарь, вывешиваем его, либо каждый год еще делаем дополнительно для каждого возраста свои календари. Это такие календари, сделаны своими руками, такие красивые, там может быть много блесток, там снег даже искусственный можно напылять, украшения всякие с фольги приветствуют, звезды. Но смысл такой, что наверху обязательно приклеиваем икону, либо как-то изображаем храм, то есть то, к чему мы идем. А внизу, например, на одном из календарей мы рисуем наш заснеженный домик. И вот такая вот лестница, тоже символ в христианстве. И каждая ступенька лестницы символизирует один день, и мы даже подписываем числа. И дети рисуют себя на бумаге, ну, кто как нарисует, вырезают это, опять же, мелкую моторику развиваем. И каждый день они себя вот по этой лестнице переставляют. И таким образом отпадают вопросы, долго ли до Рождества, они видят, что вот праздник вот-вот будет. Можно также на этой лестнице изобразить какие-то события, которые, может быть, происходили. Там сегодня снег пошел, снежинки нарисовать, или завтра мы пойдем туда-то. Ну, то есть всякие разные модификации могут быть. Либо еще один из вариантов календаря, это уже дети постарше, ну, там, 6-7-летние, которые уже знают цифры, умеют писать, можно купить специальный блокнотик. Для этой цели тоже с детьми, опять же, беседа о календаре проводится, и на каждом листочке пишется дата. Дети могут клеить картинку, какую-то красивую, рисуночек рисовать на рождественскую тему, на зимнюю тему, и могут писать там, сегодня у меня там кружок такой-то, завтра у меня отчетный концерт, то есть... И дети организуют таким образом, и они видят, сколько до Рождества осталось, и могут даже какие-то стихи и песни записывать. Но это особенно сознательные дети, тянущиеся к искусству. Ну, такой вот календарь. А общий календарь у нас, когда окошечки прорезаны в бумаге большого формата, синего цвета, у нас ангелы из фольги сделаны. И дверцы каждого окошечка закрыты. А за каждыми дверцами какой-то сюрпризик маленький или икона того святого, память которого отмечается в данный день.
И тоже каждое окошечко, оно символизирует новый день, ведущий к Рождеству,
да,
то есть
да,
количество
да,
дней.
Да, и даже можно открывать, ну это с маленькими детьми, конечно, проходит с такой песенкой, открывается окошко, и до праздника немножко нам придется подождать, скоро Рождество встречать.
Я думаю, что дети счастливы каждый день открывать вот это новое окошко и даже, наверное, ждут этого момента.
Да, они ждут, а если еще туда какие-то маленькие шоколадки класть или сюрпризики, ну это вообще замечательно.
Прекрасно. Это, что называется, усвоили традицию, которая есть у западных христиан, такие вот адвент-календари. Действительно, там они в магазинах продаются и в больших количествах. Как правило, вот до 25 декабря, да, у нас получается до 7 января точно так же можно своими руками сделать и расписать каждый день.
Да, конечно. конечно, особое внимание Новому году отводится, конечно же, потому что дети ждут этого праздника. Там может быть окошечко побольше, каким-то уж точно сюрпризиком.
Ну вот у нас сейчас Новый год уже позади, а Рождество совсем близко. И в дни, которые остались, что вы могли бы посоветовать, поделиться своим опытом, можно было бы с детьми предпринять? Потому что про календари, если кто-то еще эту традицию не перенял, это вот можно на следующий год сделать, да? А вот сейчас что еще можно успеть?
Можно успеть, во-первых, украсить свой дом, украшать не в один заход, а в несколько этапов. Например, сделать с детьми ангелов бумажных или из ваты. Ну, существует множество модификаций ангелов. И очень трогательно смотрится, если такие серебряные ниточки купить, очень тонкие, в швейных магазинах, и подвесить ангелов к потолку или, ну, к иконной полке за эти ниточки. От движения воздуха они колеблются, и такое вот ощущение создается полета. Можно поменять шторы, например, в доме. Можно завести традицию, что на Рождество у нас зимние шторы. Можно шить, но, опять же, задолго до Рождества или незадолго. Марш-бросок мама может сделать, салфетки с еловой новогодней рождественской тематикой. Красные какие-нибудь. Можно скатерть специально там с детьми. Либо шить, либо даже сказать: девочки, давайте вот скатерть погладим. И в то время подготовки, пока мы это все украшаем, наряжаем дом, мы беседуем с детьми о Рождестве. А если, например, мама устала или по каким-то другим соображениям, можно включить святочные рассказы. Не говоря о том уже, что можно просто с детьми читать весь рождественский пост святочные рассказы, которые учат нас добру и готовят к Рождеству.
А елку наверняка вы тоже наряжаете?
Да, конечно.
К Новому году, да, или к Рождеству?
Ой, вы знаете, раньше мы наряжали к Рождеству, как-то детям внушали, что елка к Рождеству. Потом, когда дети пошли в школу, увидели, что другие-то к Новому году наряжают, стали мы наряжать, и на самом деле подумали, а почему мы у детей, скажем так, отнимаем вот этот вот праздник новогодний? Нет, мы ее наряжаем. Другое дело, что мы объясняем, что бывает елка новогодняя, она, так сказать, без огоньков, а бывает елка рождественская. То есть вот на Рождество будет полнота, и уже елка заиграет всеми красками.
А про смыслы, вот про символическое значение елки вы же наверняка тоже говорите. Она же не просто так устанавливается дома.
Да, елка, конечно, и вот во время наших, значит, посиделок с детьми, конечно же, мы говорим о том, что либо я, либо муж, что елка вечно зеленая, и это означает вечную жизнь, то есть символ вечной жизни, что там на небе жизнь будет бесконечная. И кроме того, в старину украшали не пластмассовыми игрушками или там стеклянными, а украшали плодами елку, яблоками, ну, в какой стране какие плоды были, орехами. И плоды символизируют тот факт, что человек за всю свою жизнь должен принести плод достойный. То есть в конце жизни Господь будет судить по плодам.
Ну, плоды, получается, не только, что называется, осязаемые, но и духовные, наверное, духовные тоже, да?
Да, конечно. Ведь Рождество – это в первую очередь духовный праздник. Конечно, это праздник веселый, радостный, подарки, там, новогодние забавы. Но в первую очередь я считаю, что нужно доносить духовный смысл этого праздника, конечно.
А как вы это делаете? Поделитесь секретом.
Ну, во-первых, с началом рождественского поста мы начинаем петь тропарь. Не знаю я, это хорошо или плохо, но мы его учим таким образом. И тропарь, и кондак, и ирмосы. Ирмосы мы начинаем петь с введения. Ну, дети не просто поют тропарь, а мы им объясняем смысл каждого слова. Батюшка с ними читает Ветхий Завет, ну, Евангелие, периодически жития святых. То есть мы рассказываем. И рассказываем о тех людях, о великих князьях, о наших царях, которые в день праздника они посещали тюрьмы больных. То есть не только о себе думали, как бы им повеселиться, но заботились о других людях, готовили им своими руками подарки. То есть учим тоже вот один такой момент важный, что мы весь пост стараемся готовить подарки другим людям своими руками. И каждый год они разные. В один год мы делали открытки такие интересные в виде окошка со шторками. В другой год мы делали открытки из войлока. Как-то мы стараемся, чтобы своими руками вот какой-то плод тоже осязаемый был, чтобы людям преподнести и поблагодарить тех людей, которые нас учили, например, у родителей, родственников.
Школьные учителя, наверное, тоже в этом списке.
Конечно.
Сейчас, насколько понимаю, вы переключились уже на пряники. И пряники дарите собственного изготовления.
Да. Мы теперь дарим пряники. Дело все в том, что пряники я уже пеку 15 лет. 2 года назад я уже совершенно четко поняла, что это мое, и пошла в пряничную школу новогоднюю, отучилась, получила сертификат. И сейчас мы в подарок всем делаем пряники собственного изготовления. Причем это такое дело очень благодарное, тоже принимает участие вся семья, все собираются за большим столом, можно включить музыку какую-нибудь тихую, или у нас есть диски с рождественскими песнями, и вот у нас такая обстановка. Уже, можно сказать, праздничный. Хоть это и подготовка к Рождеству, но все равно этот праздник нужно почувствовать, ощутить. И мы расписываем эти прянички. Беседуем друг с другом, обмениваемся какими-то новостями.
Людмила, а ведь у пряников тоже есть свое символическое значение. Они же как сладость райской жизни, получается. Не случайно их тоже ведь раньше вешали на елку.
Да, совершенно верно. Они символизируют сладость райской жизни. И я знаю, что у нас на севере пекли, вот в Архангельском крае, в частности, пекли такие вот прянички, козули назывались, от слова «завиток». И делались они в форме животных разных, или в форме солнца, в форме цветов. И даже самая-самая бедная семья себе позволяла либо сделать, либо даже купить красивые козули. И дом был не дом на Рождество без этих козуль. И потом их, можно сказать, смело не ели, а вставили к иконам и весь год на них любовались.
Вот вы сказали, когда про плоды, которые хорошо бы принести в своей жизни в подарок Христу, да, к Рождеству Христову, я подумала, а ведь вот эти традиционные блюда сочельника, кутья или сочево, как их называют, содержащие в себе изюм, курагу, ну вот какие-то сухофрукты. Угу, наверное, да, эта традиция, да, добавлять сухие фрукты, она восходит к той же самой истории, связанной с плодами жизни человека.
Да, вот я изучала этот вопрос, и у нас в семье сложилась такая традиция. Мы приходим из храма 6 числа после литургии, и у нас готовится трапеза сочельника. Мы варим пшеницу заранее, добавляем туда мед, сухофрукты, можно кунжут даже добавить, орехи, ну, по желанию. Вот, и по сути получается кутья. Стол мы накрываем скатертью и кладем на нее сено. Сено символизирует то, что Христос родился в яслях. Ставим свечи. И еще на столе у нас взвар, ну, то есть по-русски сказать компот, или наоборот, по-русски взвар. И сочево, это сухофрукты отдельно тоже лежат. И дети задают вопросы. Ну, уже сейчас, наверное, не задают, потому что все знают. Но все равно мы это каждый раз говорим, что дети, вот посмотрите, у нас вроде бы праздник скоро, а у нас такая вот трапеза, скажем так, скромная. Что это означает? Они уже все знают, сами нам рассказывают, что это кутья. А когда кутья готовится? А кутья готовится, когда кто-то умер, то есть на поминке. А почему же? Сейчас никто не умер, а потому что Господь родился для того, чтобы умереть. А почему же сочево, сухие фрукты? Ну, можно, собственно говоря, уже сейчас класть и такие фрукты, плоды. В магазинах все есть, а раньше, в старые времена, в магазинах фруктов не было, не сухих. То есть кто что запасал, то у того и было. То есть эти сухие фрукты тоже означают плод, который мы принести должны Господу. И еще можно вспомнить притчу о смоковнице. Тоже рассказать будет полезно.
Людмила, спасибо вам большое за комментарий. Вы знаете, очень хочется, чтобы вы как-нибудь подробнее, может быть, в книге рассказали о тех традициях, которые вам удалось на данный момент уже ввести в вашу жизнь. По-моему, это очень здорово.
Спасибо, я как раз пишу книгу, и вот сейчас рождественская тема актуальна очень. Обязательно я включу это в книгу. Спасибо.
Людмила Лыкова, пряничный мастер, мама 6 детей, была с нами на связи. И, кстати, подробнее и о традициях Рождества, и о смыслах этого праздника, и о том, что подарить самым близким, вот об этом, обо всем информация есть, в частности, и на сайте fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из первой главы Евангелия от Матфея. Самое начало. А в самом начале там, как мы помним, длинный список имен из родословной Христа. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, ну и так далее. Вот, мне кажется, если бы современному редактору попал в руки текст, написанный, ну, в наше время, со списком непонятных имен в самом начале, я думаю, что редактор этот округлил бы глаза, а потом взял бы карандаш и просто вычеркнул вот это все.
Ну, то есть удалил бы список, потому что, ну, с точки зрения построения текста, это, конечно, самое невыигрышное начало, которое только можно себе представить. Начало ведь оно должно заинтриговывать читателя. Понятно, что Евангелие — это гораздо больше, чем просто литературный текст, но все же, почему такое начало и кто все эти люди? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, библеиста, настоятеля храма Рисоположения в Лионове.
Ну, вы знаете, это именно то место, с которого часто люди начинают читать Евангелие и закрывают Евангелие, увидев, что там какой-то долгий список имен, и все непонятно. И я знаю несколько человек, которые, в общем-то, не смогли продвинуться дальше первых стихов первой главы Евангелия от Матфея и отложили чтение Евангелия на несколько лет. На самом деле, вот это скучное в кавычках перечисление имен, оно очень интересно, потому что каждое из этих имен — это такая гиперссылка на Ветхий Завет, потому что за каждым этим именем стоит либо краткая, либо пространная и очень интересная история. То есть перед нами перечисляются живые люди со своей судьбой, которые сыграли в разном смысле ключевую роль в Ветхом Завете. Поэтому очень интересно смотреть, а что конкретно каждый из этих людей сделал вот в священной истории Ветхого Завета. Может быть, очень увлекательным и интересным чтением и позволит расширить наши как бы границы знания священного писания. Это первый момент. А почему перечисляются мужчины, хотя не только мужчины? Потому что глава о семи мужчин, поэтому выражение, что какой-то мужчина родил другого, нужно воспринимать в том смысле, что он его отец. Дальше, что очень интересно, что евангелист Матфей писал эти строки, вообще свое Евангелие, и его целевой аудиторией были иудеи. Он хотел, чтобы они уверовали во Христа. Для иудеев очень важное значение имели родословие. Вот, восходит ли семья конкретного иудея к прародителям, к основателям народа Божия, избранного народа, или нет? И поэтому Христос доказывает этим родословием, что Иисус из Назарета, которого проповедуют апостолы, это обещанный пророками Спаситель, который, согласно пророчествам, должен был быть потомком царя Давида. В общем-то, этому доказательству, но понятному и, скажем так, актуальному именно для иудеев, и посвящает евангелист Матфей первые строки своего Евангелия. Здесь еще есть один очень интересный момент, а именно то, что распределение этого родословия идет по 14 родов, 3 раза по 14 поколений. То есть от Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского плена, от Вавилонского плена до дней Иисуса Христа. Хотя, если мы почитаем Ветхий Завет, мы увидим, что далеко не о всех людях сказано в этом родословии. То есть какие-то звенья этой цепи родословной, они упущены. Причем сознательно. Евангелист Матфей сознательно делает этот список символичным. Потому что, вы знаете, в древних языках цифры имеют буквенное обозначение. Так вот, число 14 в еврейском языке, оно торжественно написанию имени Давид. Поэтому 3 раза по 14 – это еще и 3 раза имя Давид. Кто знаком с церковнославянским языком, поймет это, да, поскольку приходилось учить, да, цифровые значения тех или иных букв. Вот в древнееврейском языке это точно так же. И следующий очень важный момент – это то, что в этом родословии содержится имена людей, как праведных, так и очень грешных. А более того, что там имена не только мужчин, но и женщин, но большинство женщин, которые там перечислены, они известны отнюдь неблагочестивыми деяниями. Раав, блудница, Фомарь, которая согрешила кровосмешением, затем жена Урии, которая прелюбодействовала с царем Давидом, и Руфь, Моавитянка. То есть мы видим, что не все женщины, во-первых, благочестивы, и, во-вторых, не все они по крови являются принадлежащими к израильскому народу. То есть предки Спасителя, в предках Спасителя есть не только чистокровные израильтяне, но и есть иноплеменники. Не только праведники, но и грешники. Это говорит о том, что Господь пришел спасти и праведных, и грешных, что все нуждаются в нем как в Спасителе, и то, что он пришел спасти все народы, а не только один богоизбранный народ, но и получается, что и сам Иисус Христос, если говорить о его, скажем так, крови, не является именно чистым представителем
иудейского народа.
Да, иудейского народа. Равно, кстати, как и другие люди, в общем-то, перечислены в этом списке.
Если попытаться провести какую-то параллель с нашим временем, ведь сегодня к Церкви Христовой принадлежат люди самых разных народов, и мы сами по себе тоже люди очень разные. Среди нас есть великие праведники, имена которых становятся очевидны, наверное, что они были такими праведниками порой после уже их ухода из земной жизни. Есть люди, которых, наверное, к этому списку отнести нельзя, хотя кто мы такие, чтобы подобные вещи решать. Но вместе с тем получается, что все мы Христовы.
Какой-то просто Павел. Живем ли мы, умираем, мы все равно Христовы.
Протоиерей Андрей Рахновский, библеист, настоятель храма Резоположения в Леонове, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. А сегодня поговорим о тех, кого не раз в Евангелии упоминает Христос. Он говорит, что важно к ним приходить и о них заботиться. Это заключенные. Те, кто делают для них добрые дела, делают это для самого Христа. Об этом прямо сказано в Евангелии. Ну и дальше, конечно, начинаются вопросы, потому что помочь, например, больному человеку или одиноким старикам, тут понятно, это святое. Но вот заключенные, ну, конечно, не у всех из нас есть силы взять на себя такую заботу. И при этом есть люди, которые уже этим занимаются, и их можно поддержать. Одна из них – это Наталья Леонидовна Высоцкая, удивительная женщина, которая, выполняя благословение патриарха Алексея II, уже 28 лет ходит в тюрьмы. Сейчас она строит для заключенных храм в Матросской тишине. Мы уже рассказывали об этом в эфире «Радио Вера», а о том, как движутся дела и чем можно помочь сейчас, узнаем у нее самой. На связи с нами Наталья Высоцкая, руководитель группы милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь», член общественного совета ФСИН России. Наталья Леонидовна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ситуация, слава богу, хорошая. Хотя со всякими трудностями, как и должно быть при строительстве храма. Тем более при строительстве тюремного храма. Сейчас расскажу вам, какие сложности были в конце декабря прошлого года, когда нам привезли купола и кресты на тюремный храм. Представьте себе, что большой купол не заходил ни в какие ворота. И все сидели, думали, как же, уже предлагали даже, может быть, там разобрать немножко стену. Но потом вспомнили про Архимеда, вызвали кран большой, который поднял купол и переставил его через стену тюремную. И сейчас он уже находится в следственном изоляторе. 27 числа было проведено освящение крестов и куполов. Купола установлены на храм. И теперь храм уже получил как бы свой внешний вид. Он уже теперь просто настоящий храм. Это такая огромная радость. Мы так долго этого ждали. И сейчас мы уже все свои силы бросаем на то, чтобы внутри здания храма превратить его в настоящий храм. Это значит, что мы должны думать, какой сделать иконостас, церковную утварь, паникадила. И, конечно, поскольку наш храм строится только на добровольных пожертвованиях, то я могу обратиться ко всем, потому что сама жертвую. Жертвуют мои родственники с большой радостью, жертвуют мои подруги, друзья. Я могу обратиться ко всем. Во-первых, с благодарностью всем тем, которые пожертвовали уже на этот храм. Низкий поклон фонду «Мои друзья», которые сделали маленький фильм об этом храме, которые собирали деньги. А также низкий поклон всем узникам, которые перечисляют пожертвования. Не только с Матросской тишины. Вы посмотрите, проявляется какая солидарность узников, что и из Бутырки приходят пожертвования, и из других следственных изоляторов Москвы. И более того, у меня даже есть 100 рублей, которые пришли из Перми.
Наталья Леонидовна, а вот по вашим впечатлениям, вы же общаетесь с заключенными, с людьми, которые и в Матросской тишине, и в Бутырской тюрьме. Какое они сами вкладывают значение в строительство церкви на территории тюрьмы?
Ну, я вам хочу сказать, что, конечно, все, кто содержится под стражей и кто является христианином, они все молятся за то, чтобы как можно скорее этот храм был освящен, чтобы можно было туда водить людей из тех режимных корпусов, которые вообще сейчас не имеют возможности быть в храме. То есть к ним приходит священник, они исповедуются, причащаются, Но это либо в коридоре, либо в маленькой Никольской часовне, которую мы сделали. Спасибо, тюремные врачи дали свою раздевалку, и из этой вот маленького помещения без окна сделали Никольскую часовню, чтобы туда можно было тяжко болящих вести для исповеди и причастия. И не просто вести ногами, а иногда туда приезжают и на носилках. Сегодня я была в Матросской тишине. Обхожу камеры, разговариваю с заключенными, рассказываю им о том, как растет храм. Я хочу вам всем напомнить, что это не просто новодел. До революции в Московской Сокольнической следственной тюрьме, так назывался то, что сейчас называется Матросская тишина, был храм православный всех скорбящих радости. И мы даже нашли ходатайство 30 октября 1920 года, подписанное 395 узниками. Каждая подпись – это маленький подвиг, потому что, еще раз вам напоминаю, это 1920 год. Люди просили, пожалуйста, разрешите нам хотя бы один раз в неделю молиться в этом храме. Просьба не была удовлетворена, а храм был разрушен. И более того, на месте этого храма построили 4-й режимный корпус и думали, что никогда в жизни храма там не будет. Но Господь сделал так, что еще при патриархе Алексее II в 2007 году по нашей инициативе патриарх обратился к руководству СИН России с просьбой о воссоздании храма. Вначале вроде мы получали положительный ответ, и потом начальство поменялось. И в течение 11 лет, представляете, 11 лет, это ребенок бы уже пошел в 4 класс, я получала постоянные отписки. В Матросской тишине места для храма нет. У меня есть 3 толщенные папки. Мне давали отказ, я писала в другую инстанцию. Мне опять давали отказ, я опять писала. Мне 10-й раз давали отказ, я опять писала. И говорила им, смотрите, если там был храм, то во время его освящения появился ангел этого храма. И несмотря на то, что храм был разрушен, а ангел-то стоит, я говорю, смотрите, у вас будут неприятности за неприятностями до тех пор, пока вы не воссоздадите храм. Сначала они просто смеялись надо мной. Потом посадили директора в СИНа. Я опять пришла, говорю, что храм не будем воссоздавать? Да, Леонид, ну идите, не мешайте работать. Потом посадили еще одного зама. Я опять пришла, говорю, видите, я вас предупреждала. Неприятности пойдут один за другим. После второго заместителя, они сейчас находятся в местах не столь отдаленных, ко мне уже стали прислушиваться. А когда взяли под стражу третьего, мне сказали, Наталья, ну что вы от нас хотите? В каком месте вы хотите воссоздавать храм? Ведь то место-то занято. Я говорю, не где я хочу воссоздавать, а где уже стоит поминальный крест, который мы поставили в 2008 году. Вот на этом месте будет храм. Понятно? Они сказали, все, сдаемся, понятно, давайте. И вот уже более года идет интенсивная работа по воссозданию храма. И я считаю, что мы должны воссоздать этот храм хотя бы в память о тех узников, которые не побоялись поставить свою подпись под прошением дать разрешение молиться в тюремном храме. Более того, мы специально сделали храм с так называемым подклетом. Ну, можно сказать, подвалом по-простому. И вот там мы хотим сделать маленький музей, который будет называться так. «Вечная память за веру Христову в узах пострадавшим в годы гонений на церковь». Если кто-нибудь меня слышит, кто хочет помочь, чтобы этот храм был действительно очень-очень красивый, светлый, радостный, чтобы когда человека вывели из камеры, провели по этим страшным подземным коридорам, а потом привели в храм на литургию или на молебен, я хочу, чтобы душа его вот просто пела от радости. Но для этого нам надо сделать очень и очень красиво внутри. Пожалуйста, кто может... Жертвуйте. При любом изоляторе есть такой стенд, который мы тоже сделали. Называется «Дорога к храму». там есть наши буклеты. В этих буклетах есть мой мобильный телефон. Пожалуйста, звоните мне. И если вы, допустим, мне не доверяете, что там надо купить плитку там на пол, вы можете мне позвонить и сказать: Наталья Леонидовна, давайте выберем, что вам нужно для храма из церковной утвари. Мы выберем, купим, и я лично пожертвую следственному изолятору. То есть вы сами будете видеть, что ни одна копейка вашего пожертвования как бы налево не ушла. Я честно вижу, как преображается мужчина или женщина после исповеди, после причастия. И оттуда человек идет, вы бы видели слезы на глазах и радость. И почему я хожу туда 28 лет? Что, мне делать нечего, как спрашивают некоторые мои знакомые? Я говорю, знаете, я хожу туда для того, чтобы выполнить благословение патриарха Алексея II, а также старца Николая Гурьянова. Я приходила к нему в 1996 году, приезжала к нему туда на остров Залит и говорила: все, батюшка, я больше не могу, я не могу, я устала, никому это не нужно, давайте я буду лучше зарабатывать деньги и отдавать в церковь. Он сказал: нет, Наташка, то, что ты делаешь, очень нужно Богу. Я по-настоящему к Богу в тюрьме пришел. Вот так мне сказал отец Николай Гурьянов. И я то же самое говорю заключенным. У тебя тут очень короткая дорога к Господу. И я очень хочу, чтобы хотя бы некоторые вышли из тюрьмы более светлыми личностями, чем зашли туда. И у меня уже есть такие люди. И мне это очень радостно, что жизнь моя проходит, как бы это сказать, ну, не пустоцветом.
Спасибо вам большое за комментарий.
Большое вам спасибо, что вы оказываете всей своей радиостанцией «Вера», а также журналом «Фома», фондом «Мои друзья», помощь в создании храма.
Наталья Высоцкая, руководитель группы «Милосердие в тюрьмах», «Вера, надежда, любовь», член общественного совета ФСИН России, была с нами на связи. Строительство храма в Матросской тишине можно поддержать, отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «друзья» и через пробел суммы перевода. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму перевода. Пожертвование также можно сделать на сайте фонда «Мои друзья». Пишется my-friends.ru. Ну, то есть это по-английски «Мои друзья» – my-friends.ru. И, конечно, вся подробная информация есть на нашем сайте radiovera.ru. Еще раз напомню, короткий номер для СМС 7715. И в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».